женщина, вспоминая множество обид, нанесенных ей этим человеком и другими, все говорила, чувствуя в груди неиссякаемый прилив силы и бесстрашия. Развалившееся по стулу жидкое тело с каждой минутой словно все более расплывалось, теряя очертания человеческой фигуры. Глаза лодки стали светлыми, и голос звенел все яснее. «Есть тут благочестивая одна старушка, Зиновия. Если, потеряв на время стыд, рассказать без утайки, что вы Благовещение с Пашей делали, брось», — попросил Жуков, с усилием протягивая ей стакан. «Напей! Или ты уже пьяная?» «Ах, нет, извините, я не пьяная», — сказала лодка, оттолкнув его руку и вставая из-за стола. «Что тебе нужно?» — в десятый раз спросил Жуков, тоскуя и чувствуя, что вино не пьянит его. «Ничего мне не нужно, а так захотелось посчитаться. Зиновию-то все знают, ей все поверят». Подумав, она почти искренне прибавила: «Право, жаль вас, такой уж вы несчастный, и умрете скоро к тому же». «Лодочка!» — сложив руки, завыл Жуков. «Ну не надо, не говори больше, ну я же... Упадете навзничь, и кончено!» Он протянул к ней руку, хотел что-то сказать, но губы его вздрогнули, глаза закрылись, и из-под ресниц потекли слезы. Несколько секунд она молча смотрела на него, потом подошла, взяла руки его, положила их на бедра себе и, крепко схватив его за уши, запрокинула голову подутного так, что красный кадык его высунулся сквозь жир острым углом. «Года ваши небольшие еще», — раздельно говорила она. 45 чай, а уж какой вы некрасивы! А я и в слезах хороша. Но зачем? Зачем ты это?» Хрипя и задыхаясь, говорил он, вертя головой, чтобы освободить уши из ее рук. Она села на колени к нему. Жуков глубоко вздохнул, прижался щекой к ее груди и стал упрекать ее. «Фу-фух, как нехорошо, какая ты озорница, ну зачем? Пришла, спасибо, я тебе враг, и про все это, ну как мы шалили, ну зачем говорить?» А сам дрожащими пальцами расстегивал ее платье и, касаясь горячего тела, чувствовал, как живая, возбуждающая сила наполняет его грудь, уничтожая страх. «Милая Глаша, будем жить друзьями, право, а? Немножко друзьями, ладно? Племянник чепуха?» «Я знаю», — сказала она, выскальзывая из его рук. «Но, баиньке, пора. Уж скоро чай светать будет. Вставай». Он поднялся, заискивающе ухмыляясь и кивая головой на дверь в соседнюю комнату, заворчал, как старая обласканная собака: «Огонь возьми!» В спальне, раздеваясь, она спросила его: «Старушка эта обкрадывает тебя, а?» «Хе-хе», — ответил Жуков, вытирая мокрым полотенцем свои заплаканные глаза. Лодка, голая, любовно гладила свое чистое тело ладонями и, качая красивую головой, брезгливо фыркала. «Ух, какой беспорядок везде! Нож образованный, пыль, грязь, ай-яй-яй!» Инспектор смотрел на нее и жирно хихикал, потирая руки. Он скоро заснул. Лодка повернулась, чтобы погасить огонь. Со стены на нее смотрел большой портрет женщины. Продолговатое сухое лицо с очками на носу и бородавкой у левой ноздри. «Какая уродская!» — подумала лодка, прикручивая фитиль. Портрет медленно утопал во тьме. Жена или мать? Наверное, жена. И, высунув язык портрету, погасила огонь. Сумрак облил стены, потолок, вещи. Мертвенно застыл. Под его серую пеленою красное лицо Жукова потемнело, точно у мертвого, и еще более пухло. Нос инспектора вздрагивал, тонко посвистывая. Жесткие волосы рыжих усов запали в рот и шевелились, колебаемые храпящим дыханием. Небритые щеки ощетинились, нижняя губа отвалилась, обнажив крупные лошадиные зубы. Вся голова Жукова напоминала уродливый огромный репей, глубоко вцепившийся в подушку толстыми колючими усиками. «Пресвятая Богородица, прости, помилуй», мысленно сказала лодка, охваченная тоскою и отвращением. Потом, кутаясь в одеяло, подумала утомленно: «А тот звереныш, наверное, в арестантской ночует». И задремала, соображая: «Старуху надо прогнать. Возьму Клавдейку Стрельцова. Она хроменькая, нищенка». Ей приснилось, что она стремглав бежит куда-то под гору. Гора все круче и все быстрее невольный бег лодки. Она не может остановиться и громко кричит, чувствуя, что вот сейчас упадет, расшибется насмерть. Обливаясь холодным потом, открыла глаза. Жуков грубо и сильно тряс ее за плечи. «Ну, и дрыхнешь ты, совсем мертвая. Отстань. Много ли я спала?» — сердито сказала она, не видя его лица. Инспектор, кашляя и харкая, прямо говорил: «Вставай, вставай, вставай, скоро 11, люди могут прийти, знакомый зайдет, а тут... Здравствуйте, этакая гостья!» Она приподняла голову, посмотрела на него, медленно облизывая губы. Лицо Жукова показалось ей страшным, желтое, синее. Глаза, налитые кровью, казались ранами. Полуодет он стоял у кровати, оскалив зубы, и тыкал в рот себе зубной щеткой. «За одним крыльцом пройди, а не через парадное, слышишь?» Лодка, закутавшись одеялом, поднялась и сказала: «Уйди». Ей хотелось сказать какое-то другое слово, но горло сжала судорога обиды. Инспектор, не торопясь, ушел в соседнюю комнату, где было светло, чисто прибрано, и шумел самовар. «Старушка очень довольна будет», — бессвязно думала женщина, одеваясь. «Выгнал». Ей казалось, что ее тело ноет и жалуется. Точно его избили во сне чем-то тяжелым и мягким, не оставляющим иных следов, кроме тягостной боли в груди. «Выгнал», — мысленно повторяла она. «Так». Руки у нее дрожали. Взяла с умывальника стакан, а он выскользнул из пальцев и упал на пол, разбившись в дребезги. «Ну-ну», — крикнул Жуков, появляясь в двери, — «проснись». «Точно кучер на лошадь», — подумала лодка и стала собираться поспешнее. «Ладно», — мысленно угрожала она хозяину и недоверчиво оглядывалась. «Гонишь, гнилой пес, старушке будет приятно, пусть. А стекол в окнах я тебя лишу, да». Она закутала голову шалью так, что остались незакрытыми только злые глаза. Вышла в соседнюю комнату и там сказала, не глядя на Жукова: «Ну, прощайте, Евсей Леодорович». Ухмыляясь, он протянул ей руку с зеленой бумажкой. Она осторожно вытянула деньги из толстых пальцев. «Благодарю вас». «Довольно?» «Хватит». «Иди налево, через кухню. До свидания». У двери в кухню она глубоко вздохнула, еще плотнее закутала лицо, отворила дверь и бросилась через кухню, как сквозь огонь. Выбежала на двор, на улицу, быстро пошла по тротуару, сжав зубы, сдерживая биение сердца. Перед ней неотступно плыло красное лицо со скаленными зубами. Тряслись дряблые щеки, утыканные рыжим волосом. Сначала, прищурив глаза, подумала она: «Пойду-ка я к Зиновее, уж она прозвонит все, что скажешь всему городу. Подожди, голубчик, нет, ты подожди!» Мысленно беседуя с Жоковым, она шла твердо и уверенно. Ненадежная, ожидающая тишина таилась в городе. Только где-то на окраине работал бондарь. Мерно чередовались в холодном воздухе 3-2 удара. Тум-тум-тум. Тум-тум. Бурмистров валялся на нарах арестантской, тупо глядя в стену, исчерченную непонятными узорами, замазанной грязью. Не первый раз был он тут. Не однажды его били в этой конуре, и, наверное, в грязи ее стен есть его кровь. Он жил в полусонном состоянии расслабленности и отупления. Мысли его пересекали одна другую, вдруг проваливались куда-то в темную глубину души, где притаилась жадная тоска, и откуда по всем жилам острую отраву растекалась злая горечь. О Симе он почти не думал, но иногда в памяти его вспыхивали прозрачные глаза юноши. Он смотрел в глубину их с жутким любопытством и смущенно убеждал покойника: «Чудак, туда же! Ну где тебе? Я ли не человек против тебя?» И порой ему казалось, что все это дурной сон, но не мог юродивый парнишка занимать его Вавилина законное место на груди лодки. Но, вспомнив неутомимое тело Глафиры, певучий носовой звук ее речей и заглатывающий взгляд синих пьяных глаз, он сжимал кулаки, скрипел зубами, готов был реветь от обиды. Точно пила резала ему грудь. Он обливался потом от возбуждения, бродил по арестантской, шатаясь, как слепой, и с хороговоркой сквозь зубы говорил: «Не я ли тебя любила? Кто, кроме тебя, дорог был мне, окаянная душа?» Ему казалось, что так оно и было. Он любил Глафиру честно и крепко, и вся жизнь его, все дни были полны этой любовью. Ради нее он торчал в городе, ничего не желая, не ища лучшей доли. Для нее он укреплял за собой всячески, чем можно, славу первого смельчака и бойца слободы. Ему нравилось видеть себя в такой позе, и он ожесточенно повторял: «Всю жизнь ради тебя!» И снова еще сильнее раздувал сам себя точный мяч, чтобы, ударившись о настоящее, подпрыгнуть над ним. Уставал от этих усилий, вдруг беспомощно, оглянув комнату, чувствовал себя загнанную лошадью в грязном стойле. «Все меня забыли. Никто не приходит», — думал он, стоя перед железной решеткой окна, схлестнулся со своей судьбой. Из окна виден был двор полицейского правления, убранный и стоптанную желтую травою. Среди двора стояли, подняв оглобли к небу, пожарные телеги с бочками и баграми. В открытых дверях конюшен покачивали головами лошади. Одна из них, серая и костлявая, все время вздергивала губу наверх, точно усмехалась усталой усмешкой. Над глазами у нее были глубокие ямы. На левой передней ноге черный бинт. Было в ней что-то вдовье и лицемерное. На дверью сеновала для отвода болезни от лошадей был прибит гвоздями скелет птицы. На коньке крыши торчал чисто вымытый дождями рогатый череп козла. Выше него неустанно качались голые вершины деревьев. Люди по двору ходили озабоченные, угрюмо, говорили негромко, но видно было, что все торопятся куда-то. И Вавило открывал форточку, в камеру вливались крепкие запахи навоза, дегтя, кожи, и отовсюду из города доносился странный гул, точно кто-то разорил все вороньи гнезда в садах. «Шумят!» — завистливо думал Бурмистров и тяжко вздыхал, вспоминая себя среди толпы людей. Каждый раз, когда он вспоминал это событие, оно выступало перед ним и все более значительно, красиво, и манило его снова к людям в шум и суету. Он плевал. Он плевал в стену голодной, горячей слюной и снова, вспоминая лодку, мысленно грозился: «Ладно, собака». Вспоминая Тиунова, хмурился, думая, чай с утра до вечера нижет слово за словом «кривой черт», опутывает людей-то. Но мысль о Симе, о суде, о Сибири сваливала его на нары, и он снова погружался в оцепенение. В полдень третьих суток заключения в камеру вошел Копендюхин. Не затворив дверь, сел на нары и, толкнув Вавилу в бок, осведомился. «Лежишь? Скоро, что ли, допрашивать меня будут?» — сердито спросил Бурмистров. «Не знаю того, братику», — сказал Копендюхин, вздохнув. Его усы растрепались, обвисли, брови были высоко подняты. На лице городового неподвижно лежало выражение печали и обиды. «Теперь уж не до тебя», — медленно говорил он, уставив в стену большие оловянные глаза. «Ты знаешь, чего вышло?» И, не ожидая ответа, сообщил, качнув головой: «Свобода всем вышла». «Кому?» — равнодушно спросил Бурмистров. «А всем жителям?» Городовой вынул из-за обшлага шинели кисет, из кармана трубку и, посапывая, начал набивать ее табаком. «Да, вышло-таки. Сегодня у собора молебен будет. Всем все прощено. Орут все поэтому». Вавило посмотрел на него, медленно приподнялся и сел рядом. «Кто объявил?» «Государь, император, кому же больше?»
«Всем?»
«Я ж говорю».
«И мне?»
«А и тебе?» «Почему же не тебе? Если всем, то и тебе». «Меня судить надо», — вяло и угрюмо сказал Бурмистров. «Свобода! Нашли время, когда объявить, черти!» Он вопросительно прислушивался к своим словам и недоумевал. Бывало, говоря и думая о свободе, он ощущал в груди что-то особенное, какие-то неясные, но сладкие надежды. Будило это слово, а теперь оно отдавалось в душе бесцветным, слабым эхом, и, ничего не задевая в ней, исчезало. Городовой курил, привал в стену и спокойно говорил: «Теперь такое начнется, ух! Теперь каждый каждому все обиды напомнит». Вавилов встал на ноги и, выпячивая грудь, сказал: «Что ж, выпускай меня».
«Подожди», — отрицательно мотнув головой, ответил Копендюхин. «Я ж не могу, не приказано мне. Я зашел по дружбе, просто так». Было время, приказывали мне сажать тебя у полицию, то я сажал. Человеку приказывают, он делает. Вот прикажет мне, иди выпускай бурмистрова, то я пойду и скажу, а ну, бурмистру, ступай себе. Разве это не бывало?
А как же девушкин-то, спросил Вавила, недоверчиво глядя на городового.
Это твое дело. Мне что? Я же ему не брат, не отец. Я за него не могу взыскивать.
Ну и выпускай меня, решительно проговорил бурмистров, подвигаясь к двери.
Не останавливая его, городовой выколачивал пепел из трубки и безнадежным голосом говорил: «Куда ты торопишься? Вот чудак! Лежал, лежал, вдруг вскочил».
«А куда?» Если бы Копендюхин попробовал остановить Вавилу, Вавилу, наверное, ушел бы из камеры, но, не встретив сопротивления, он вдруг ослабел и, прислонясь к стене, замер в недоумении, от которого кружилась голова и дрожали ноги. Городовой, растирая пальцем пепел у себя на колени, лениво говорил о том, что обыватели озорничают, никого не слушаются, порядок пропал. Такое идет, как будто все мужчины и бабы плешивые стали, ей-богу. У всех явилось какое-то одно, как у арестантов. Или выстигал их кто-то прутьями, и люди не могут сидеть, бегают, бегают, а все потому, что начальство уже устало заботиться о людях. А ну вас, свиньи, к бесу, нате вам свободу. Вот живите, а я посмотрю за уголка, что будет.
Он рассердился, надул щеки и вышел, хлопнув громко дверью.
Бурмистров посмотрел на дверь, подошел к ней, ударил ногой. Дверь тяжело отворилась. Он выглянул в темный коридор, сурово крикнув: «Эй, вы! Заприте!» Никто не ответил.